Глава 44. Нас отвели на пристань. Стражники сели в свою лодку, оставив нас посреди полнейшего хаоса, которым сопровождался переезд королевского двора. Пока четыре человека с трудом выносили из дверей огромный разукрашенный шкаф, один его выдвижной ящик открылся, и оттуда на причал выскочила мышка. Она на мгновение замерла среди леса ног, не зная, куда бежать, пока кто-то не увидел ее и не сшиб в реку. Мне удалось поймать проплывавшего мимо перевозчика, и мы втроем отправились вниз по течению, прочь от Уайт-Холла, я надеялся, что навсегда. Мы подавленно молчали, приходя в себя после этого нелегкого испытания. Я заметил у Эдварда на щеке слезу. Он беззвучно плакал. Лодочник поглядывал на нас с любопытством. Я тихо сказал Филиппу, кивнув на Коттерстоука: «Вы можете за ним присмотреть? Я возьму его к себе домой и сделаю, что могу». Колсвин с грустью посмотрел на своего клиента. «Пойдемте ко мне, Эдвард». Тот взглянул на него и прошептал: «Да, теперь я знаю, что нужно делать». Он с тоской покачал головой. «Бесчестье моих жену и детей ждет бесчестье. Мы можем поговорить об этом позже, когда вы отдохнете. О том, чего требует от вас Бог». Коттерстоук неистово замотал головой. «Я теперь никогда не отдохну. Я не заслуживаю этого». «Мне пора домой», — сказал я Филиппу. «Мне и в самом деле нужно было поговорить с Тимоти. Невозможно было представить, что это он донес на меня. Но я должен был узнать, что же случилось в тот день, когда я сжигал книги». Мы миновали поворот реки. Вдали за домами, на берегу, за причалами виднелись внушительные очертания Тауэра. Я отвернулся. Я нашел Тимоти на его обычном месте в конюшне. Он сидел на перевернутом ведре и ел хлеб с сыром. Когда я вошел, парень подскочил, на лице его отразилось одновременно удивление и облегчение. «Сэр, слава богу, что вы вернулись. Мы уж думали...» — он осекся. Усталый и растрепанный, я смотрел на него. «Меня отпустили», — произнес я тихо. «Мы страшно перепугались». Меня допрашивали в Королевском тайном совете. «Ты хоть знаешь, насколько это серьезно?» «Это все знают», — тихо ответил мальчик. «Среди прочего, там сказали, что я хранил запрещенные книги». Тимоти попятился. Его глаза расширились, и мое сердце упало при мысли, что он все-таки донес на меня. Но я сдержался и продолжил говорить спокойным голосом. «Ты помнишь тот день, несколько недель назад, когда Мартин с Агнессой и Джозефина ушли? Я велел тебе не пускать посетителей, потому что мне нужно было кое-что сделать». Мой слуга отступил еще на шаг и наткнулся на стену. Худенький мальчик выглядел очень хрупким, а его руки и ноги казались прутиками. Бытие оглянулся, почувствовав, что между нами происходит что-то странное. Я спросил напрямик: «Ты следил за мной в тот день, Тимоти? Ты видел, что я делал в саду?» Подросток со страдальческим видом кивнул. «Вы сжигали книги, сэр. Я вошел в дом и подсматривал за вами из окна. Я знаю, что это нехорошо, но... мне было интересно, сэр. Я, видите ли, очень люблю всякие тайны».
«И это не доведет тебя до добра», — сказал я уже сердито. «Ты слышал об указе короля?»
«О каком, сэр?»
«Я знаю только, что все мы должны выполнять его указы».
«Недавно он издал закон, запрещающий хранение определенных книг. У меня было несколько таких, и я сжег их в саду в тот день.
Я не знал, что они запрещенные, сэр».
Стоя у стены, парень выглядел жалко, и я подумал, что ему всего 13 лет, а дети в таком возрасте всегда любопытны. «Кому ты рассказал об этом, Тимоти?» — спросил я еле слышно. Мальчик опустил голову.
«Никому, сэр. Правда. Просто когда мастер Брокет с супругой вернулись, Агнес заметила, что в огороде сожгли что-то похожее на бумагу. Мастер-управляющий пошел, поворошил золу и вернулся с несколькими не до конца сгоревшими листами. Я был на кухне и видел его. Он знал, что в тот день из слуг я один оставался в доме, и спросил, кто сжег бумагу. Пригрозил, что побьет меня, если я совру. Я сказал ему, что это были вы».
«Значит, Мартин», — проговорил я с тягостным чувством. «Выходит, Джозефина была права насчет моего эконома. И он оказался не просто вором, он хотел сознательно причинить мне зло».
«Ты подвел меня, Тимоти», — строго сказал я.
«Я разберусь с тобой позже, но сначала», — мрачно добавил я, — «мне нужно поговорить с Мартином». Подросток крикнул мне вслед. «Я не хотел сделать вам ничего плохого, сэр, клянусь. Если бы я знал, что вас арестуют...» И он горько заплакал. Мартин Брокет был в столовой, полировал серебро, водя салфеткой по большому блюду, которое принадлежало еще моему отцу. Он посмотрел на меня, как обычно, почтительно, ничем не напоминая про мой арест. «Прекратите работу», — холодно произнес я. «Надо кое-что обсудить». Тень каких-то эмоций, может быть, страха, пробежала по обычно невозмутимому лицу эконома, когда он положил серебряное блюдо на стол. «Я поговорил с Тимоти», — объявил я ему. «Как выяснилось, это он сказал вам, что видел, как я сжигал в саду книги. Если Мартин и заколебался, то лишь самую малость, после чего спокойно ответил. «Да, сэр». Агнесса увидела сожженную бумагу и спросила об этом Тимоти. «Я думал, вдруг мальчишка замышляет какую-то пакость». «Пакость замыслил кое-кто другой», — прямо сказал я. «Сегодня утром меня спрашивали о тех сожженных книгах не где-нибудь, а на заседании тайного совета». Брокет застыл столбом, по-прежнему держа в руке салфетку. «Никто не знал, что я сделал с книгами, кроме одного моего друга, которого допрашивали вместе со мной», — добавил я. Мартин по-прежнему стоял неподвижно, как статуя, ничего не отвечая. Наверняка он просто-напросто не знал, что тут сказать. «Кому вы донесли на меня?» — резким тоном спросил я. «И зачем?» Эконом положил салфетку на буфет, и я заметил, что рука его вдруг задрожала. Побледнев, он спросил. «Можно мне сесть?» «Да», — односложно ответил я. «Я всегда верно служил своим хозяевам», — тихо проговорил Брокет. «Эконом — весьма почтенная профессия. Но мой сын...» — его лицо дернулось. «Он в долговой тюрьме. Я знаю об этом. Однажды застал Агнессу в слезах». При этих моих словах Мартин нахмурился, но я продолжал допытываться. «Какое это имеет отношение к вашему доносу?» Брокет глубоко вздохнул. «Хоть я и понимаю, что мой сын — позор семьи, однако все равно любил его и боялся, что мой мальчик может умереть в тюрьме от голода и болезней, если я не пошлю ему денег, а я мог освободить Джона, только заплатив его долги». В его глазах вдруг вспыхнули боль и страх. «Продолжайте». «Это случилось в начале апреля, вскоре после того, как мы с Агнессой поступили к вам на службу. Прошлой зимой Джон подхватил в этом проклятом месте воспаление легких и едва не умер. Мы тогда чуть с ума не сошли от тревоги. Вы могли обратиться ко мне». «Это я должен заботиться об Агнессе и Джоне. Я!» — неожиданно возвысил голос Мартин, одновременно сердито и заносчиво. «Я не мог прибежать за помощью к вам, моему хозяину, как бы добры ни были вы с Джозефиной и с мальчишкой». В его тоне послышалось презрение. «Так вот почему Мартин не любил меня, понял я. У него были твердые взгляды на обязанности и взаимоотношения слуг и хозяев, и из-за этого он донес на меня вместо того, чтобы просить помощи». Взяв себя в руки, Брокет снова понизил голос. «Я собирался отправить все деньги, что сумел наскрести, сыну в тюрьму с одним купцом из Лестера, который часто приезжает в Лондон. Он знает историю Джона». Брокет издал долгий вздох. «Однажды, когда я выходил от него, ко мне подошел некий человек, светловолосый молодой джентльмен в богатом наряде». Я пристально посмотрел на эконома. «У него случайно не недоставало половины уха?» Мартин опешил. «Вы знаете его?» «Несчастью, знаю». «Каким именем он назвался?»
«Крэптри».
«На самом деле этого человека зовут иначе. И что он вам сказал?»
«Что он якобы знаком у этого купца, что слышал, в какую беду попал мой сын и, возможно, в состоянии помочь. Это меня озадачило. Я знал, что в городе много мошенников, но он был хорошо одет и разговаривал как джентльмен. Крэптри отвел меня в таверну и объяснил, что представляет кое-кого, кто будет хорошо платить мне за сведения о вас».
«Продолжайте». Мартин закрыл глаза, и я закричал. «Говори!»
Крэптри хотел, чтобы я докладывал обо всех ваших перемещениях, но особенно его интересовало, не получаете ли вы работы от людей из окружения королевы и не имеете ли каких-то контактов с ними или с радикальными реформаторами. Он потупился. «И это случилось в апреле?» — допытывался я. «Да, я хорошо запомнил этот день», — с горечью ответил Брокет. «Впервые на моей памяти он выглядел пристыженным. Я провел рукой по волосам. Получается, Стайс, человек Ричарда Рича, с которым я некоторое время был вынужден сотрудничать, следил за мной еще с весны. Но не странно ли? Однако, тщательно обдумав ситуацию, я увидел в этом определенный смысл. В апреле началась охота на еретиков, имевших отношение к королеве. А Рич знал, что раньше я работал на нее. Если бы ему удалось установить связь между мной и религиозными радикалами, то он мог бы попытаться выйти таким образом на Екатерину Пар и внести свой скромный вклад в кампанию, развязанную Гардинером против ее величества. Но, разумеется, он ничего такого не обнаружил. Потом, когда в июле их затея провалилась, и сэр Ричард узнал, что я охочусь за убийцами Грининга и, как ему показалось, за книгой Энн Аскью, он мог легко переключиться со слежки на использование меня в своих интересах. И тем не менее складывалось не все. До конца июля, пока мы со Стайсом работали вместе, я еще не сжег книги, и если мое дело в действительности вынес на заседание Тайного Совета Рич, то зачем же он сегодня помог мне, рискуя оказаться в немилости у Гардинера? Хотя пути сэра Ричарда были так извилисты, и все это вполне могло оказаться частью какого-то более масштабного и хитроумного плана. Сегодня утром я подумал, что он говорит искренне, но ему ведь доверять нельзя. Нужно будет это обсудить с Бараком, решил я. Теперь Мартин испуганно смотрел на меня, и уголок его рта подергивался. Крэбтри дал мне денег, чтобы я начал выплачивать долг. Но это была лишь капля в море, а его интерес тем временем возрастал. Агнесса буквально сходила с ума, убиваясь по сыну. Я знаю. А Крэбтри требовал все новые сведения. Брокет посмотрел на меня с какой-то безнадежной мольбой. Я был крепко повязан с ним, он мог в любое время раскрыть, что я делал. Это неизбежные трудности шпионского ремесла. Где вы встречались? В одном доме, обставленном бедно, почти без мебели. Думаю, его использовали только для деловых свиданий. На Нидлпин Лейн? Эконом покачал головой. Нет, сэр. В Смитфилде, рядом с больницей святого Варфоломея. А точнее, в маленьком переулке, примыкающем к Гриффин-стрит. Третий дом от угла с синей дверью и тюдоровской розой над крыльцом. Меня не удивило, что у Рича было несколько мест для тайных встреч. Ему принадлежала половина домов вокруг церкви святого Варфоломея. «Полагаю, мы с Агнесой теперь должны уволиться, сэр», — тихо проговорил Мартин. «Как я понимаю, ваша жена ничего не знала обо всем этом?» «Не знала, сэр. Она бы не позволила мне заниматься такими вещами. Наверняка Агнеса пришла бы в ужас и начала бы всячески отговаривать меня. Ох уж, женщины, они не понимают, на что может толкнуть мужчин крайняя нужда». Брокет попытался выдавить улыбку, словно бы приглашая меня поговорить как мужчина с мужчиной о причудах слабого пола. Однако, признавая, как бесчестно он себя вел, этот человек до сих пор даже не попросил прощения. К тому же Брокет с самого начала не взлюбил меня, как и я его. Поэтому мне было проще сказать ему: «Пока что не увольняйтесь, Мартин. Игра еще не закончена. Ваше предательство втянуло в вас в игру, затрагивающую высших лиц королевства. Когда вы в последний раз виделись с Крэбтри?» Эконом, похоже, насторожился. «В прошлую среду я встречался с Крэбтри раз в неделю в доме у больницы святого Варфоломея, чтобы передавать ему сведения. И если было что-то срочное, то полагалось оставить в ближайшей таверне сообщение, что мне нужно с ним увидеться. Так я и сделал, когда узнал, что вы сожгли книги». При этих словах Мартин понурил голову. Неужели все-таки испытывал угрызение совести?
Отныне вы, разумеется, не будете следить за мной. Но с виду все останется как прежде. Пока не знаю точно, возникнет ли такая необходимость, но мне может понадобиться, чтобы вы пошли в таверну с сообщением». Тут уж Брокет обеспокоился всерьез. «А нельзя нам с Агнессой теперь просто отказаться от места?»
«Нет. Если вы уйдете без моего согласия, я позабочусь, чтобы впредь вы больше не нашли работы. А теперь мне нужно послать письмо в Хэмптон-Корт».
Мартин совсем перепугался. Он, наверное, и прежде понимал, что Стайс связан с охотой на еретиков и что здесь замешана политика, но, несомненно, предпочитал не думать об этом.
«Понятно?» — строго спросил я его.
«Да, сэр, я сделаю, как вы скажете». Эконом глубоко вздохнул, и буквально у меня на глазах его лицо вновь превратилось в обычную бесстрастную маску. Чуть покачиваясь, он встал и взял со стола серебряное блюдо. Наша встреча с Роландом была назначена на 2 часа, и время уже подошло. В животе у меня урчало от голода, но я вышел из дома и направился в Линкольн-Инн. Когда меня пригласили в кабинет к казначею, он, как всегда, сидел за своим столом. Без малейших признаков смущения Роланд улыбнулся мне.
«Значит, тайный совет отпустил вас, брат Шарлейк?»
«Да». Они признали обвинения миссис Сленнинг полнейшим вздором, каковые те и были. Роланд наклонил голову с носом-клювом и потеребил кончик бороды.
«Хорошо. Значит, дело закончено без ущерба для Линкольн-Инн. Видите ли, ранее Уильям Пейджет, личный секретарь короля, прислал мне записку с просьбой не встречаться с вами до нынешнего дня». Мой собеседник улыбнулся. «Они это любят, чтобы людей приводили к ним без предупреждения».
Наверное, злоба стала невольно проявляться у меня на лице, потому что казначей добавил:
«В следующий раз будьте осторожнее в словах, брат Шарлейк, и не оскорбляйте меня, как это было однажды. Помните, кто я такой?»
Я тихо ответил: «Я прекрасно знаю, кто вы такой, мастер казначей». Он сердито посмотрел на меня своими бесстыжими глазами. «Поскольку дело миссис Сленнинг закончено, — продолжал я, — то, как я понимаю, обсуждать нам больше нечего. Разве что, полагаю, после моего ареста принимать участие в церемонии встречи адмирала на следующей неделе будет кто-то другой».
Роланд покачал головой. «Это вы так полагаете. В послании королевского секретаря Пейджета говорилось, что если разбирательство в совете приведет к вашему аресту за ересь, то я должен найти замену, но если вас отпустят, все остается в силе. Они хотят, чтобы там присутствовал кто-то в ранге сержанта, а вы у нас единственный такой, не считая сержанта Уэллса, который уже впадает в старческое слабоумие и, вероятно, что-нибудь перепутает. Так что вы будете участвовать во всех мероприятиях, как запланировано, начиная с парада, который состоится в пятницу. Полагаю, у вас есть соответствующая одежда и цепь?»
«Вот цепи как раз-то и нет. Мне подобные вещи не по карману. Кто нынче может позволить себе золотую цепь?»
Казначей сдвинул брови. «Ну так достаньте ее, сержант Шардлейк. Не забывайте, что вы будете представлять Линкольн-Инн».
Я не удержался от дерзости. «Может быть, тогда наша корпорация обеспечит меня всем необходимым? В конце концов, Линкольн-Инн недавно завладел имуществом брата Билкнепа. У вас наверняка осталась его цепь».
«Она отправлена в Тауэр, в монетный двор, на переплавку, как и остальное его золото», — отрезал Роуленд. «На сегодня хватит, брат Шардлейк».
Он ткнул в меня своим костлявым, запачканным чернилами пальцем.
«Добудьте цепь и побрейтесь, вы похожи на бродягу».
Мне нужно было как можно скорее доставить известие о предательстве Брокета лорду Пару, но я был голоден и уже изнемогал от усталости, хотя день едва перевалил за половину. Пересекая двор в направлении трапезной, я вдруг осознал, что сжимаю руки в кулаки. Тупость Тимоти, вероломство Брокета и безразличная грубость Роуленда привели меня в ярость. Немного успокоившись после обеда, я пошел в контору и попросил Барака и Николаса зайти ко мне в кабинет. По выражению лица ученика я понял, что Джек рассказал ему о моем аресте.
Когда дверь закрылась, Барак воскликнул. «Слава богу, вас отпустили!» «Ответа на записку так и не было?» — спросил я его. «Нет». Я сел и посмотрел на своего помощника. «Обидно, когда те, кому ты служил, бросают тебя в беде, особенно королева». Я сказал, «Что ж, теперь я должен отправить в Хэмптон-Корт второе сообщение. Случилось кое-что еще. Лучше адресовать его прямо лорду Пару». «А давайте я отнесу письмо», — вызвался Николас. «Стражи могли сказать, чтобы не пускали Джека, а другому человеку будет проще пройти». Я посмотрел на юношу. Он, казалось, пришел в себя после страшного удара, нанесенного ему родителями, и все это не прошло бесследно. В нем появились печаль и серьезность, которых не было прежде. Барак согласно кивнул. «Божья кровь, Ники, ты быстро осваиваешь политику. Небось, надеешься заодно полюбоваться на прекрасных леди в Хэмптон-корте», — добавил он затем насмешливо. Овертон серьезно ответил. «Клянусь, после того, что случилось с мастером Шардлейком, у меня нет ни малейшего желания ступать в королевский дворец. Я просто хочу помочь». «Спасибо, Николас», — поблагодарил я. «По крайней мере, среди моих собственных служащих еще оставались преданные люди, и я немного воспрянул духом». «А что было на заседании совета?» — спросил Барак. «Я подробно рассказал им обо всем, и о том, как нам учинили настоящий допрос, и неожиданной помощи Рича, и о предательстве Мартина. А под конец поведал о встрече с казначеем Роуландом и уныло спросил, у кого-нибудь из вас случайно не завалялось лишней золотой цепи?» «Роланд — говнюк», — сказал Джек. «Как он облапошил Билкнепа! Мне чуть ли не стало жаль старого негодяя», — он посмотрел на Николаса. «Если собираешься сделать карьеру юриста, главное, не стань похожим на одного из них». Овертон не ответил. Я призадумался. Что парень станет делать, когда через несколько месяцев срок его обучения у меня закончится? Убежит без оглядки, если хватит мудрости. Но мне не хотелось, чтобы он убежал. «Значит, вы по-прежнему идете на празднество?» — спросил Барак. «Мы с Тамазин собираемся посмотреть на прибытие адмирала в Гринвич. Ей очень хочется». «Мне бы тоже хотелось это увидеть», — кивнул Николас. «По мне, так скорее бы все это закончилось. Я должен присутствовать аж на трех церемониях». Я взглянул на него. «Попытайтесь во что бы то ни стало доставить записку, которую я сейчас напишу. Теперь можно будет устроить встречу Брокета со Стайсом в том доме и схватить Стайса. Тогда мы сможем точно выяснить, чем занимался Рич». Джек поднял брови. «Каким образом? Он так легко не выдаст своего хозяина. Это вам не юнец, связавшийся с безумными анабаптистами вроде Милдмора или Лимона?» «Это я предоставлю лорду Пару», — мрачно ответил я. «Пусть он ломает голову». Барак покосился на меня. «Совершенно согласен. Но это несколько жестоко с вашей стороны, вам не кажется?»
«С меня довольно».
«Что ж, интересно, затевает Рич. Мы все думали, что он сменил линию поведения, когда охота на еретиков закончилась и пропала книга Энн Аскью. Полагали, будто сэр Рич помогает вам? Но ведь, получается, это он при помощи Стайса и Брокета донес, что вы сжигали книги».
«Ричу ни в коем случае доверять нельзя. Но ты прав. Я тоже не могу понять, зачем ему было доносить в совет, что я сжег книги. Это рискованно. Ведь я мог разболтать правду про Энн Аскью. Рич всегда улавливает, когда дует ветер в политике, верно?»
«Да, он ведь начинал как человек Кромвеля».
«А что, если это был двойной блеф? Вдруг сэр Ричард специально включил это дело в повестку дня Тайного Совета вместе с жалобой миссис Слэнинг, так как знал, что ваши манипуляции с запрещенными книгами не были противозаконными, а обвинение Изабель — полный бред?»
«Но зачем ему это делать?» — удивился Николас.
«Да затем, чтобы вовремя повернуть в сторону реформаторов», — возбужденно объяснил Барак. «Все это представление могло быть направлено на то, чтобы показать его переход в лагерь лорда Хартфорда и брата королевы. Неужели человек может быть настолько непорядочным?
«У меня такое просто в голове не укладывается», — с сомнением проговорил Овертон.
«У этих царедворцев нет ни стыда, ни совести», — решительно ответил я. «Но заковыка в том, что Рич ничего не знал про подоплеку жалобы миссис Леннинг. Он понятия не имел, что Изабель не представит никаких доказательств и останется в дураках. И потом он казался искренне обеспокоенным». Я вздохнул. «Только лорд Парр сможет в этом разобраться, и ему нужно немедленно обо всем узнать».
«Брат королевы наверняка ему расскажет», — заметил Джек.
«Да, но не полностью».
«А какую роль играет во всем этом королевский секретарь Пейджет?» — поинтересовался Николас. «Говорят, он самый близкий советник его величества».
«Да какой там советник? Всего лишь наемный служащий. А это большая разница. Он глаза и уши короля, распорядитель, если хочешь». «Насколько я понимаю, Пейджет никогда не возражает против политики короля». «Слишком хорошо помнит о печальном опыте Уолси и Кромвеля». Я криво усмехнулся. «Он мастер в интригах, а не в политике».
«Но Пейджет наверняка задумывается о том, что произойдет в будущем, когда король... Ну, когда он умрет».
«Еще бы не задумывается», — согласился Барак.
«Этот тип будет блюсти свои интересы и, несомненно, запрыгнет в ту партию, которая, вероятнее всего, победит».
«Пейджет такой же, как и все они», — проворчал я. «Беспокоится исключительно о своих собственных интересах. И бедолаги вроде меня для него просто пешки. Они могут быть полезны в игре, но ими легко жертвуют. А теперь, Ник, принарядись немного, пока я напишу письмо». Оставшееся до вечера время я не работал. Послав Николаса с письмом в Хэмптон-Корт, я вышел из конторы и присел на скамейку в тени под старым буком, изредка кивая проходящим коллегам. Никто, слава богу, не знал, что я во второй раз угодил в Тауэр, хотя, несомненно, это известие скоро распространится, как обычно бывает. В изнеможении я закрыл глаза и задремал, но через некоторое время услышал, как что-то упало рядом со мной на скамейку. Открыв глаза, я увидел лист. Сухой и пожелтевший. Скоро осень. Я обернулся, услышав свое имя. Ко мне бежал Скелли. Я встал. Для ответа из Хэмптон-Корт было еще рано.
«К вам пришел мастер Колсвин, сэр», — сказал Джон, приблизившись. «Он очень взволнован».
«Сейчас буду», — вздохнул я.
«Я думал, вы больше не представляете интересы миссис Леннинг, сэр. Полагал, ваше участие в этом деле закончено?»
«Похоже, я никогда с ним не развяжусь. Это просто какое-то бесконечное дело», — с чувством ответил я. «Но я ошибался. Оно закончилось раз и навсегда».